как и обещали, у нас в
гостях... Мы уже, простите, вчитались в вопросы тут.
Вопросы, да?
Вопросы вчитались, да.
Давайте начнем как надо с представления. Денис Курышев сегодня у нас в гостях. Актер, сценарист, режиссер и просто...
Хороший человек.
Хороший житель города Новосибирска. Почему мы заговорили о фильме «Метро»? Потому что Денис является сценаристом этой ленты. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, а зачитались вопросами, которые вы присылаете, напомню, на номер 5522 в начале звездочка, либо в нашей группе ВКонтакте. Заходите, там специально есть раздел.
Обязательно озвучим, друзья, чуть позже. Пока хотим поговорить в целом, Денис, о вас. Вот, что вы такой многогранный и актер, и режиссер. Что для вас все-таки первостепенное в жизни?
Ну, для меня первостепенное направление. Направление моей режиссуры все-таки. То есть я к этому иду, и иду не первый год, и думаю, что скоро все-таки достигну какой-то определенной начальной стадии. Уже сейчас вот здесь, в Новосибирске, мы сняли короткометражный фильм, я снял. Ну и думаю, дальше буду снимать.
Я сегодня просто узнала, что вы, оказывается, успели пожить, где только не успели. Во многих местах. Почему
вернулись?
Почему вернулись?
Ну, понимаете, в чем дело? Как-то существует привязка к местности все-таки. И как ни пытайся менять какие-то привычки, места обитания, то все равно рано или поздно я, по крайней мере, прихожу к тому, что дома комфортнее, лучше, эффективнее, ближе все, понятнее.
Особенно живя в Академгородке.
Ну, да.
Мне кажется, там вообще особая атмосфера, как говорили.
Это вообще удивительное место. Оно, в общем-то, и было создано для того, чтобы делать то, чего еще никто никогда не делал.
Притягивать людей. Там разработки специальные по притягиванию людей.
По притягиванию.
Обратно,
да. Если залез, все уже, оттуда выйти сложно.
Ну и получается, вы работаете сейчас на расстоянии или есть такой график, что нужно обязательно куда-то приезжать? Ведь работа сценариста, она чем хороша, не обязательно присутствовать где-то, да?
Ну, в отличие от режиссера, да, сценаристу не обязательно там находиться неотрывно на площадке. Я периодически езжу в Москву, ну, больше в часть времени пытаюсь проводить здесь. И надеюсь, что и снимаю. Я сейчас, то есть все идет к тому, что мы снимать начнем здесь. Вот сейчас еще идет разговор об организации киношколы за Уралом непосредственно в Новосибирске, вот с нашими местными инвесторами. Ведутся переговоры с университетом. Это, возможно, произойдет на базе старт кинотеатра «Победы» при участии продакшн-агентства LBL Production, LBL Сибирь. Ну и вот.
Вот все мы знаем, да, профессия сценарист, автор сценария, она подразумевает, вот что, если коснуться фильма «Метро», да, то есть есть произведение, его нужно вот написать сценарий, да, для фильма.
Да, вот.
Есть сценарий, который нужно, которыми являются авторы изначально, да, полностью прям прописать. Вот.
Вы как сценарист скажите, что сложнее, писать по произведению или писать с нуля?
Ну, писать с нуля, конечно же, всегда сложнее. То есть, опять же, с нуля ничего не бывает. Бывает какая-то идея иногда, или наоборот, бывает некая история уже сложившаяся. Ну, при этом я могу сказать, я уже об этом говорил и не раз, что литературные произведения на сценарий похоже, ну, приблизительно как ветер и помидор. Это абсолютно разные вещи, они по-разному сконструированы, они разные задачи решают, в них по-разному все работает. Вот, в частности, автор книги «Метро» Дмитрий Сафонов, он сам сценарист, но, тем не менее, по ряду причин, то есть сценарий писал я. Это разные вещи, разные требования. Тут это отдельная совершенно история, об этом можно очень долго говорить.
Я вот знаю некоторых сценаристов, которые, посмотрев фильмы, после того, как их уже сняли, говорю, вот как можно было так переврать все? Вот вы, когда посмотрели фильм «Метро», мы о нем более подробно, конечно, чуть позже поговорим, была такая мысль, что, слушайте, ну я же вот, ну вот здесь вот же по-другому же я писал, почему здесь вот так возникло?
Дело в том, что плох тот генерал, который, точнее, плох тот солдат, который генералом не хочет быть. Плох тот сценарист, это, правда, мое только мнение, который не хочет рано или поздно стать режиссером. Нужно этого хотеть, потому что, ну, если вы хотите, чтобы то, что те сны, которые dreams, в общем, собственно, да, то есть то, что вы смотрите у себя в голове, чтобы оно адекватно такие же картинки, такие же истории видел зритель, вы должны нести ответственность не только за литературу и текст, вы должны научиться видеть картинку и сделать так, чтобы это же увидели зрители. Вот это режиссура.
Вот смотрите, есть актеры, да, которым приписывают успех фильма. Вот как актер сыграл. А помните фильм Джулии Робертс? Хотя это далеко не фильм, допустим, Джулии Робертс. Есть режиссер, которых сейчас действительно очень сильно любят, ставят их во главу стола, да, фильм такого-то режиссера, да. А до сценаристов пока как-то дело не дошло. Сценаристы всегда где-то за кадром, где-то в тени. Получается так, кто же важнее, кто главнее?
В Голливуде говорят, что сценарист — это черновик человеческого существа. На самом деле, если человек остается сценаристом, то... Видите ли, в чем дело? Например, в советском кино статус режиссера в корне отличался от того статуса, который есть сейчас. Нынешний статус режиссера – это инертный статус. Раньше режиссер в СССР нес на себе функции исполнительного, креативного продюсера, массу, в общем, то есть вдохновителя, человека, на котором действительно все держалось. То есть
глыба такая.
Глыба, совершенно верно. Личность, глыба. То есть это был человек, который обладал и харизмой, и лидерскими качествами, много-много чем еще. В принципе, любой режиссер должен ими обладать. Но так исторически сложилось, что на постсоветском пространстве, что называется, статус остался прежним, а тележку катят на самом деле люди другие, они называются продюсерами. И никто еще толком, вот я думаю, среди зрителей не представляет вообще, что чем креативный продюсер отличается от линейного,
от исполнительного,
кто из них генеральный, почему он генеральный и так далее и тому подобное, и чем продюсер, например, отличается от инвестора. Вот. А тем не менее, вот эта армия эффективных людей, да, которые несут на себя, прежде всего, ответственность на себе они несут, и финансовую, и какую только они не несут на себе ответственность. А режиссер, он в большинстве случаев является некой наемной силой, не всегда даже носителем какой-то идеологии. А статус режиссера, он прежний. Угу. И вот почему-то получается так, что, в принципе, вот, ну, как-то нужно же персонифицировать фильм. Конечно же, зритель, он кого первого увидел, тот и мама. Поэтому, да, через артистов это нормально абсолютно, через имя режиссера. Ну, сценарист, он, в принципе, он, кстати, как продюсер, он где-то за кадром остается, хотя на самом деле на старте всю вот эту вот сущность создает.
Но все равно обидно. Но, вот смотрите, мне было бы обидно.
Вы говорите, вы хотите стать режиссером. Вы хотите стать таким режиссером, как это было в СССР? Или тем человеком?
А другим режиссером смысла-то не имеет становиться. Но это тогда, понимаете, это просто, то есть, ну, даже не профессия, это просто какая-то рутина.
Интересно.
Вот. А главное, что всегда хочется доносить смыслы адекватно. У меня был случай, когда я однозначно, я периодически пытался, ну, думаю, да нет, ну зачем, вот, ну, может, не надо. Но был случай, когда мы писали историю, для мыльной оперы писали лет 12 назад, где двое мужчин, случилось так, что жена одного ушла к другому, прошли годы, но люди взрослые, притираться сложно, они уже друг друга простили, новые семьи, и один приходит к другому, чтобы просто по-дружески спросить, помоги, сказать, старик, вот как ты жил с этой женщиной? Нет, понимаете, в том-то и дело, что вот просто помоги, вот ты же к ней хорошо как человеку относишься, и ко мне ты как к другу хорошо относишься, и все уже забыто, вот те вот переживания. Помоги вот, ну, построить вот эту жизнь заново, да, то есть объясни, как ты с ней жил, вот, что ты делал в этом случае, в этом. Очень трепетная такая, прозрачная, нежная сцена была, когда, ну, двум мужикам, им сложно вообще на такие темы, да, все-таки она же ушла когда-то, вот, и очень долго я, наверное, раз на эту сцену потратил времени столько, сколько на всю остальную серию. Была она написана, прочитана рассчитано друзьям, они сказали, ну, старик, ну, здорово, ну, вот, ну, наконец-то мы видим то, вот, чего нету, да, вот, неодномерное.
Глубина такая.
И потом я вижу на том же тексте, мы все садимся к экрану, проходит там 3 недели, это все выходит в эфир, и вдруг общее сообщение от этой сцены, как здорово, вот раньше ты был с этой девахой, а теперь я. Все, на том же тексте, вот это режиссура, либо ее отсутствие. И тогда, вот, ну, было принято решение где-то внутри, оно само появилось, что рано или поздно надо, потому что, ну, как, обидно.
Как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Да, или собери команду, единомышленников, которая сделает это вместе с тобой.
Да, вот давайте дойдем сейчас к фильму «Метро». Собралась ли там такая команда?
Ну, здесь можно судить в большей степени все-таки о сценарной конструкции, да, то есть непосредственно уже в съемочном процессе у меня были другие работы, сначала одна, потом другая, поэтому как бы это было в некоем отрыве от меня. Ну, я могу сказать, что на тот момент, когда это все писалось, да, мы работали в очень четкой связке с редактурой, с продюсерами.
Вы присутствовали на съемочной площадке?
Нет, нет. Здесь нет, я уже был. Это вообще сценарий написан больше 5 лет. Тогда он был. Да, больше 5 лет назад он был написан, собственно говоря, и контракт этот был заключен тогда же. Тогда же он был, собственно говоря, сдан первый вариант, который практически, по-моему, сразу же приняла и студия, и инвестор, потому что подразумевался проект масштабный. Всегда, когда принимает не только студия, но и инвестор, это обычно бывает, ну, сложнее. То есть всегда, чем больше мнений, тем...
Ну, оно понятно, да.
Да.
Ну, и, вот, тем не менее, правок вот... было много?
Да нет, собственно. То есть на старте я сразу задал вопрос, прочитав книгу. А можно ли вот менять вот это и вот это? И мне было сказано, что права выкуплены. И поскольку до этого с НТВ Профит, сейчас это Профит Кино с Игорем Толстуновым, уже был реализован проект по моей оригинальной идее. Это 4-серийный был фильм, который для Первого канала планировался. Тоже для 4-серийки весьма бюджетный. Uh-huh. Вот, исторический. 47-й год. Но тем не менее, то есть это вот уже... То мне был дан карт-бланш, мне сказали, делайте то, что вы считаете нужным.
Ну,
и
тогда
был подписан контракт.
Тогда отвечайте. Юля, давайте.
Я пройдусь по героям. Честно, я потому что на эмоциях... Я вчера посмотрела фильм.
С удовольствием.
И поэтому у меня неоднозначный. Я прям вчера, знаете, так по-хорошему ругалась после фильма.
Я тоже по-хорошему ругался даже в процессе фильма.
Да вы что?
В процессе просмотра, конечно.
Во-первых, герои... Я поняла, как Саша мне сегодня сказал, да, это открытый конец, там можно додумывать, чем дальше, вот как продолжались отношения героев. Мне нравится вот это, вот это.
Задумано было немного... Сейчас очень много разговоров идет про так называемую арку героя. На самом деле это очень интересная штуковина. Она присутствовала в искаженном виде, опять же, в советском кинематографе. Там почему-то вот приходил какой-нибудь отвязный злодей, да, а в конце фильма он становился добрым, пушистым и светлым. На самом деле вот это и научный факт, и статистический, и... Сценарная школа тоже этому учит. Характер не меняется. А вот поведение в рамках характера может измениться. Может измениться отношение к зрителю, к персонажу. Его можно обмануть сначала. Что было задумано в «Метро»? Что есть некий, как видит зритель сначала, провисший, безвольный человек, плывущий по течению. Да, он хирург там в клинике, непонятно, то ли он уже спивается, то ли ему вообще все равно. Есть харизматичный мачо, такой
клевый,
супер-супер
мужик. Можно я про него так
скажу? Вот, который все может, и женщина его, и все его, я приду, я взял, я хочу, я могу, я сделаю. И когда доходит до дела, когда уже, вот, собственно говоря, вот здесь можно умереть, а здесь остаться жить, то выясняется, что этот хирург Ганин никакой не провисший, что все у него со стержнем в порядке, что он знает, чего хочет, что он понимает, что главное, что не главное, что он готов жертвовать собой, а тот, кого мы считали мачо и победителем, на самом деле, собственно говоря, за душой не особенно чего-то у него и есть.
Не знаю, у меня вот, честно, вот этот вот хирург так и остался в моей голове провисшим человеком. Ну как так? простите, жена тебе изменяет, ты об этом знаешь, сидишь, молчишь, ты терпишь это все, потом, значит, вот это вот все происходит, страшная, значит, катастрофа и так далее. Он, значит, ходит вечно обиженный, все ж ему не так, и вот вызывает некий негатив. В конце вот эта драка обязательно, нужно ж по морде, простите, дать же, ну как же,
отомстить. В чем-то дело, там мотивация немножко другая для драки была. Собственно говоря, и для жены была другая мотивация. Там масса вопросов сейчас, например, у меня возникает к женскому, вот к этому, именно я по-другому даже сказать не могу, женскому персонажу, а чего она хочет? А она-то почему? Неужели просто вот из-за вот этой физиологии вот просто вот пришел мужчина, да, вот такой вот, который, от которого голова закружилась, да, и она к нему ушла. Там же на самом-то деле немножко по-другому было задумано. Потому что тот же самый Константинов, вот этот бизнесмен, он далеко не дурак. И он говорит, а ты вспомни вообще, как все происходило. А ты уверена, что это Ганина дочь? И он, как человек, который умеет убеждать, ее убеждал в том, в чем она сама могла сомневаться, в том, что это его дочка-то, скорее всего. Он, собственно говоря, хотел получить готовую семью, которую не строил. Вот. И драка в метро начиналась тогда, когда он Ганину выдавал эту сентенцию. И еще давал понять, что может эту сентенцию выдать дочери. Вот тут у Ганина, какой бы он там порядочный, цельный и выдержанный не был, вот тут у него шторка, конечно, падала, и он бросался в драку.
Слушайте, отлично, когда вода горлышку-то подходит, давайте драку устроим.
Ну, вот это не самый, конечно, лучший вариант, согласен.
А дочь, кстати, вот лично меня, персонаж девочки, безумно бесил.
Прямо она, слушайте.
Избалованная, обиженная девочка, которая вынь да положь.
Она, даже... по-моему, ни разу даже, вот, кроме как в последней сцене, когда она к маме побежала, вот больше она каких-то позитивных эмоций тоже не вызвала.
В общем, хороший персонаж. Давайте продолжим разговаривать о фильме «Метро». Сегодня у нас в гостях сценарист Денис Курышев. После рекламы сразу же вернемся.
Реклама. С утра по радио. Пора с 7 до 10 утра.
Ну а с 9 до 10 утра у нас в гостях Денис Курышев, сценарист, режиссер, актер, в общем, все. Но в данный момент мы с ним разговариваем как со сценаристом фильма «Метро». Еще раз доброе утро, Денис.
Доброе утро.
Кстати, что касается кассовых сборов, «Метро» сейчас на втором месте по уикенду, ну, понятное дело, обогнал фильм «Что творят мужчины». Вы видели трейлер или
как
что-нибудь?
Как можно сравнивать?
Да, слушайте, вообще, ну... хоть что-нибудь связанное с этим.
Кажется, видел, но я вот что-то не хочу комментировать.
Вот, вот. У меня понимаю, 9 миллионов, раз уж ты про цифры заговорил, 9 миллионов долларов или евро, да?
У меня просто обида, конечно, возникает, но стоит отметить, что я уверен, какие отзывы будут по поводу фильма «Что творят мужчины», и я знаю, какие отзывы по поводу фильма «Метро». По крайней мере, не знаю ни одного сугубо негативного отзыва об этом фильме, но, оказывается, у вас тоже имеются некие замечания, да? То есть, каким бы хорошим...
финальной версии фильма.
Да, какой бы лента в итоге не была хорошей, есть какие-то замечания, чтобы поправили?
Ну, нет предела совершенству, во-первых. А во-вторых, ну, как... Если вы хотите от меня услышать критику в адрес состоявшегося фильма, то навряд ли. А то, что касается той же арки героя, того, что хотелось бы реализовать, как эту историю сделать еще более жизнеподобной, как рассказать ее... еще более искренней, более доверительной, чтобы она дошла до каждого, чтобы она тронула что-то. Но об этом можно говорить долго, но скорее это такой узкоспециальный разговор, может быть. Я очень рад, что история эта стартовала и идет успешно, и прежде всего это, ну, смелый шаг продюсерский, потому что обычно вкладываются в какие-то более упрощенные...
Что творят мужчины.
Да, то есть ставка идет на какие-то уже буквально даже не душевные струнки, что ли, а физиологические проявления, что ли.
Просто проверены какие-то ходы.
Ну, к сожалению, да. То есть, в общем, люди-то, собственно говоря, как говорят, вот они смеются над правительством, отправлением естественных надобностей и над сексом. Ну, к сожалению, в общем, подавляющее большинство, оно всегда подавляющее, оно подавляет, и оно действительно, в общем, идет вот. Но, тем не менее, всегда лучше пытаться как-то все-таки немножечко заглубить историю, задеть какие-то струнки другие. И тогда эта история и жить будет дольше, и, может быть, что-то к лучшему изменить.
Понимаешь, Саша, как аккуратно Денис, да? Аккуратненько к этому вопросу подошел.
Ну вот, есть какая-то такая московская тусовка кино, да? То есть есть актеры, есть режиссеры, есть сценаристы, а между собой сценаристы различных фильмов встречаются, общаются, как-то делятся впечатлениями.
Ну, сценаристы вообще люди не публичные. Тем не менее, ну, конечно, все они общаются, как-то встречаются, дружат, критикуют друг друга. Очень много работы на самом деле. То есть часто сценаристы собираются в команды. То есть это случается тогда, когда какой-то многосерийный проект делается. Вот, и не всегда есть работа на полных метрах. Вот. И тогда, то есть это некая общность людей, которые, вот, в частности, ваш покорный слуга уезжал из Москвы, уже осуществив пару проектов как хедрайтер, главный автор. То есть я набирал сценарную команду, собирал сценаристов вместе, определял некое направление, которое требовалось, которое нужно было продюсерам. И в соответствии с какими-то, вот, в общем, вот этими пожеланиями мы делали многосерийные фильмы.
А где брать сценаристов? Где учат на сценаристов? Откуда выходят вообще сценаристы?
Ты украл мой вопрос, я, да, потому что за эфиром у Дениса спрашивала, да, где научиться?
В ГИКе учат сценаристов, но сейчас вот активно мы ведем переговоры здесь, в Новосибирске, о том, чтобы открыть киношколу, где, в частности, будут учить сценаристов, потому что в прошлом году я посчитал, позапрошлом даже, нашел статистику, цифры, в общем, исследования. Непонятно, кто пишет вообще вот эти часы контента, которые идут по центральным даже 9 каналам, федеральным каналам. То есть наши вузы не обеспечивают, собственно говоря, 1/5, по идее, того количества сценаристов, которые должны быть.
То есть у нас в Новосибирске вот на данный момент, я вот захотела, ну, захотела я получить профессиональное образование. Хочу быть
сценарное?
Да.
Ну, сейчас нет, но вот...
Я поняла, вам в школу.
Мы уже говорили на эту тему с нашими олигархами, с Вадимом Сухаревым, с Андреем Алексеевым, LBL Production, опять же, в этом заинтересована. Сейчас вот мы делаем к Олимпиаде проект с Львом Карасевым, Флагман Групп.
Подождите, у нас есть с этим поподробнее.
К Олимпиаде, ну, это и романтическая комедия в данном случае, которую вот уже полгода я пишу, которая делается на базе, собственно говоря, вот Новосибирской. Инвестор Новосибирский, это Лев Карасев. Он тащит этот проект уже на себе полгода. Я не самый, в общем, не достаточно дорогой сценарист для Новосибирска.
Вот, и я... А как это связано с Олимпиадой?
С Олимпиадой? Ну, Олимпиада — информационный повод. Там это романтическая комедия, история любви, разумеется, о том, история о том, как фигуристка, чемпионка, заносчивая, может, даже в чем-то избалованная, на самом деле очень трепетная, ранимая девушка, которой вот-вот уже надо уходить из спорта, потому что ей скоро будет 25 там, или 26 лет, это для фигуристки вообще старость, уже дряхлость, можно сказать, совсем, а ей и детей хочется, и семью хочется, и она так много тренировалась, что, в общем-то, еще и не понимает, то есть, как жизнь устроена. Есть скрипач в филармонии, немножко недотепа, но на самом деле мужик, который там и семью в виде мамы и племянника на себе тянет и так далее. Они очень разные, вот, у них очень разные орбиты, очень разные миры, вот, но они созданы друг для друга, хотя изначально друг друга не приемлют вовсе. Вот. Он случайно оказывается не на своем месте, при том, что на это не свое место, его втаскивает продюсер, у которого куда-то подевался известный диджей-композитор, который, в принципе, из Англии, но потом выясняется, что он тоже бывший русский. Вот. И этот скрипач из филармонии призван, значит, собственно говоря, там играть чужую роль. В результате он пишет музыку для этой фигуристки.
Слушайте, мне это напомнило выступление Димы Билана на Евровидении. Фигуристка есть, значит, скрипач врач есть, остался Дима Билан.
Совершенно верно. Кстати, вот прямо об этом шел разговор. Там даже есть у нас чиновник такой, который говорит, ну вот на Евровидении у нас же фигуристы помогали эстрадникам. Вот, а здесь будет наоборот. Его спрашивают, что проиграем? Нет, говорит, все равно выиграем.
Да. Слушайте, ну новый проект, да, мы его будем ждать. Когда вообще планируется выход уже фильма? Я понимаю, что об этом пока еще, наверное, рано говорить.
Ну, уже навряд ли это произойдет к Олимпиаде, да? Тем более, что очень много желающих как бы вот
взять
на этой
тему.
Волне, да. Не факт, что это нужно делать, потому что если история получится нормальная, жизнеподобная, рабочая, то не обязательно, собственно говоря, прицепляться паровозом к Олимпиаде.
Ну вот по поводу работы вопрос у нас прилетел. Все-таки к метро хочется. Люди к метро возвращаются, да? Но на волне пока успеха этого фильма, естественно. Заинтересовались, будет ли продолжение чего-то подобного? То есть поступали ли вам предложения написать какой-нибудь, вот опять же, фильм «Катастрофа»? Мы вспоминали, да, опять же, Денис, с вами, что за последнее время, ну вот кроме «Экипажа» мы с вами ничего не вспомнили такого масштабного. Предлагают вот что-нибудь подобного рода?
Ну, в принципе, есть предложение, да. Опять же, повторяться откровенно не хочется. Вот, потому что, ну, иногда поведение вот продюсеров напоминает поведение стайных рыб. Все раз повернулись в одну сторону и поплыли.
И сейчас все давай, значит,
вот, да, это, но в то же время я убежден, что драма, которая развивается на стержне угрозы жизни, собственно говоря, это возможность вот реализовать то, о чем Владимир Семенович Высоцкий пел, да? То есть на краю. Вот когда человек есть то, что он есть на самом деле, есть такое понятие «зейпст», вот, философское понятие. Это когда человек видит, что в него летит пуля, и что сейчас она долетит. И вот тогда он есть то, что он есть на самом деле, без наносного, без придуманного. Вот он стоит, и дальше вот происходит чудо. Если эта пуля не долетела, то, познав вот это вот, вот этот момент истины, человек уже не может жить как раньше. И, собственно говоря, на базе катастрофы, на базе вот таких вещей, конечно, очень интересно работать, потому что тут и врать не получается, и, в общем...
В общем, мы тема. Очень хотим, чтобы обязательно появлялись вот такие фильмы, которые действительно затрагивают сердца людей, потому что вот ты говорил про негативные отзывы. Единственный негативный отзыв, который я слышал, его даже негативным не назовешь, когда мне сказали, да я вообще российские фильмы не люблю, поэтому я не пойду. То есть человек не видел, он просто, ну, изначально у него такое мнение.
Мы обещали задать вопрос, который прилетает. В основном прилетают отзывы. Вот один Александр написал только что, что друзья ему сказали, что не очень, что странно. Но так или иначе он хочет сходить, дабы удостовериться. Из остальных вопросов здесь есть вопросы, почему люди, выходящие через первую кабину, не встретили кабину там машиниста.
В конце, да.
Про постер. Ну, постер — это вообще пиар-отдел, там, ну, промо, не сценарист занимается. К вам вопрос как к сценаристу. Вы занимались музыкальной подборкой?
Нет.
Это
нет,
абсолютно дело другого человека.
Нет. Там Галочка пела, кстати, песню. Она пела песню Висбора, которая ложилась на ее профессию, на самом деле. То есть задача сценариста — очень быстро проинсталлировать персонажа, дать понять, кто он, что, откуда. Поэтому Галочка периодически напевала песню. Я играла в мяч ручной за спортивные награды, и была я центровой, и бросочек был что надо. Она же там с мячом, вот у нее. Но, тем не менее, вот, то есть, не знаю.
Я,
вот
я поняла,
вся музыка,
да, я просто
на мне
уже потихонечку подвожу к концу. Да, к сожалению, времени остается совсем мало. 9 часов и 40 минут в сибирской столице. И вот от Ильи вопрос, который прилетел в сторону музыки. Группа B2, которая написала основной саундтрек.
Я, кстати, сначала песню услышала, а потом фильм посмотрела.
Да, вот сейчас практически будут у нас титры именно под эту же музыку. Заканчиваем мы разговор с нашим сегодняшним гостем. Денис Курышев у нас был в гостях. Сценарист в будущем, мы верим. Режиссер, ну и житель Новосибирска, наш хороший друг. Спасибо вам огромное, что были сегодня с утра с нами.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
С утра по радио Юнитон.